Добрый день, дорогая церковь. Я рад вас всех приветствовать. Как-то в этим летом мы поехали на свадьбу к Максиму Тукаю. Собралась такая большая компания, несколько машин, автобусы. Но знаете, перед тем, как поехать, я сделал одну очень такую, посчитал для себя очень важную вещь. Так как я был водителем, я кроме того, что там проверил в автобусе, там колеса, там всякое такое, то есть как бы там, в общем, в технической части, начал смотреть маршрут. Открыл в интернете карту, посчитал километраж, сколько приблизительно средств уйдет на поездку. Но самое главное, я переписал себе в тетрадочку, несмотря на то, что даже у меня и такая карта была, в тетрадочку на одной линии все те города, которые нам нужно было проезжать. Ну, такие основные и большие. В общем-то, смысл был один. Для того, чтобы не свернуть нечаянно куда-нибудь не в ту сторону. В принципе, так один раз и получилось, что у нас куда-то отправили, так, оп, сказали, туда езжайте. Мы тут начинаем туда ехать и понимаем, что вроде как будто и не туда едем. Но каждый раз, когда я подъезжал к какому-то перекрестку большому, какой-то развилке, где было не очень понятно, я ориентировался или просил своих братьев, которые ехали со мной, чтобы они посмотрели, что у меня в листочке, какие следующие города есть, и смотрели на указатели. Для того, чтобы мы ехали туда, куда нам нужно было ехать. Уж больно была заманчива эта цель отпраздновать свадьбу, погулять на ней. Не хотелось ни опоздать на нее, не хотелось заблудиться. В принципе, дорога и так была достаточно долгая. Вы знаете, когда в нашей христианской жизни мы становимся на путь веры, нам тоже нужны такие указатели. Нам тоже нужны такие флажки, которые мы по ним бы ориентировались бы, чтобы узнавали, свернули мы с пути или не свернули. Идем ли мы до сих пор по тому пути за нашим Господом, или же мы начинаем потихонечку сворачивать в сторону от Него, начинаем сворачивать на другой ухабистый путь, где нам потом обратно, чтобы вырулить, нужно будет еще долго-долго искать дорогу. Может быть, для некоторых эта дорога никогда больше и не найдется. Заметьте, что мы вместе, когда вы уверовали, вы вместе со многими, допустим, крестились, и когда начинаешь смотреть фотографии тех, с кем ты крестился, общие фотографии церкви, начинаешь замечать, один выпал, другой ушел, и... Ну, может быть, эта тенденция сегодня в нашей церкви не очень сильно распространена, не очень сильно наполнена, и крещаемых у нас, допустим, больше, чем тех, кто уходит из церкви. Однако это всегда печально. Печально видеть людей, которые покидают этот путь, который прошел уже вместе, этот человек прошел вместе с тобой, этот путь веры за Иисусом Христом, и он оставляет этот путь и уходит в мир. Сегодня мы будем смотреть и изучать текст, который бы помог бы нам увидеть, насколько наша вера шатка, насколько мы уже отклонились от того курса, которым должны были следовать. Мы будем смотреть и изучать текст, который покажет, насколько тверда наша вера. Давайте вместе с вами откроем Евреям 3 главу с 7 по 19 стих и прочитаем. Евреям 3 глава с 7 по 19 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но оставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить, ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Я хотел бы для начала обратить ваше внимание на деление самого отрывка на две большие части. Это с 7 как раз по 11 стих, когда автор вспоминает и дает пример, показывает, пример недовольства еврейским народом, что они были недовольны Богом. Второй отрывок, это оставшая часть, он уже показывает и обращается к своим современникам с предупреждением. Нам нужно понимать, что к тому, как, к тех людей, к которым он обращался, это не просто была однородная масса, все одинаковые верующие. Нам нужно понимать, что само послание было написано к такому контингенту людей, которые часть была верующих, которые шли за Богом. Часть людей, причем это, скорее всего, была община, еврейская была община, часть людей в этой общине, они посещали церковь, потому что им симпатизировала благая весть, но они еще не стали верующими. Часть людей, наоборот, уже, будучи в вере, и уже пройдя какой-то определенный путь, начали отступать от Бога. Очень много в этом послании автор говорит о превосходстве Христа, о том, что именно к превосходству Христа над той системой жертвоприношений, которая должна была их привести ко Христу. И он показывает, что он самый-самый лучший первосвященник. Лучшего, чем он, нету, потому что он принес и лучшую жертву, он лучший первосвященник как человек, потому что ему не надо за себя приносить жертвы. Он показывает о том, что этот первосвященник уже на небесах и уже ожидает. Когда мы читаем ее, нам нужно еще увидеть немножко контекста. Обратите внимание на 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Вот чем заканчивается предыдущий отрывок, который рассказывает, в котором автор рассказывает о том, что Христос, Он лучше Моисея. Несмотря на то, что Моисей достаточно имел очень большой вес в религиозной, так скажем, культуре, в религиозной жизни Израиля, автор специально показывает, Христос лучше, Христос выше. Он показывает и сравнивает, и показывает эту иллюстрацию о том, что Христос как в Сын в доме Отца. Что дом этот устраивает Бог. И что тот, кто устроил весь дом, намного выше и славнее, чем сам дом, тот, который он построил. Он сравнивает и приземляет читателей для того, чтобы они могли понять это. То же самое и здесь, на духовном уровне. Бог, который сделал все, сотворил все, намного выше и славнее того дома, который строится. Он намного славнее той церкви. Это великий Господь. Он показывает, что Христос в этом доме, Он вернее, чем Моисей. Но и говоря, оговаривается, мы – это дом, который возводится. Мы – то строение, которое строится. Только одно условие – если твердо сохраним до конца нашу веру. Вот то, о чем сегодня мы с вами будем говорить как раз, будет для нас должно быть видно на то, насколько мы сегодня можем отклониться от того пути, к которому мы идем за Господом. Насколько нам сегодня трудно, может быть, идти. И на эта проповедь должна нам помочь, это слово должно нам помочь к тому, чтобы преодолевать эти трудности. Смотрите, он в 8 стихе уже говорит, не ожесточите сердец ваших. Как раз 11 стих, он говорит о том, что именно они не вошли в покой, те, кто ожесточили свои сердца. И в 12 он говорит, смотрите, братья, когда начинает обращаться непосредственно уже к читателям, переходя от того примера, который он проиллюстрировал, о том, как Израиль 40 лет гулял в пустыне. Он переходит и говорит, смотрите, братья, чтобы и из вас, и в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. Как увидеть, что наша вера с вами тверда? Как увидеть, что наоборот, может быть, она не тверда и готова отступить от Бога? Этот вопрос как раз на котором мы сегодня будем с вами отвечать. Как увидеть, что, знаете, как увидеть, что лично я свернул или начинаю сворачивать на опасный путь. Сначала я тоже еще хотел сделать одно небольшое замечание, которое нам необходимо сделать. Вопрос потери спасения я не буду рассматривать. Спасение потерять нельзя, и много текстов в Писании доказывают об этом. Например, очень интересный текст, который мне всегда нравится, это Римлянам 8 глава с 29 по 30 стих. Я прочитаю его вам. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Посмотрите, Это схема спасения, которую Бог делает. Кого Он предузнал, в конечном итоге по цепочке доходит до тех, кого Он оправдал, оправдал и прославил. Отсюда из этой цепочки нельзя выскочить. Но очень часто люди неправильно используют фразу или такой, так скажем, богословский термин о том, что нельзя потерять спасение. Вот вопрос, вот каким образом они это делают. Если мы обратимся к контексту того отрывка, очень важно, там автор отмечает, что нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе. Не по плоти, а по духу. Вопрос в том, что кого Бог оправдывает, его нельзя уже никому осудить. Он сам его оправдает. Если вдруг кто-то, понимаете, вот теперь правильная интерпретация. Если нам говорят о том, что нам нужно приносить жертвы, мы говорим, Бог оправдывает нас во Христе. Я из этой линии не выпаду. Если мы падаем и встаем, и идем дальше за нашим Господом, Бог оправдает меня, если я дойду до конца. Нет ничего такого, чтобы я мог совершить, чтобы, дойдя до конца, Бог сказал, ты не будешь оправдан. Сохранив твердую веру, дойдя до конца, Бог оправдает. Но вот неправильное использование фразы «нельзя потерять спасение». Если спасение нельзя потерять, делаю, что хочу. Это неправильно использовать эту фразу. Если сегодня вы, друзья мои, кто-то захочет встать, вот встает и говорит, я больше не с вами, я ухожу раз и навсегда и больше никогда не возвращается в церковь. Друзья мои, не стоит ожидать, что Бог, когда вы предстанете пред Ним, оправдает вас, если вы отреклись от Иисуса Христа. Посмотрите, конечно, никто так не делает. В основном все те, кто уходит из церкви, по крайней мере, в нашей церкви, все так достаточно очень тихо, и даже этих людей и не видно. Они пропадают, с многими из них пытаются беседовать, возвращать их, но они не возвращаются. Если кто-то из вас захочет встать и скажет, я ухожу раз и навсегда, и никогда не вернется больше в этот дом, который устрояет Бог, не стоит ожидать, что Бог вас оправдает. Это предупреждение, которое автор делает для своих читателей, для того, чтобы многих вернуть на путь истинный, многим дать надежду для того, чтобы они дальше шли, многим показать, что они находятся в опасном, на опасном пути. Еще одно небольшое утверждение перед этим. Верующий – это еще не спасенный, друзья. Человека, которого мы называем верующий, это еще не спасенный человек. Я несколько примеров только приведу. Например, и бесы веруют и трепещут. Они знают о том, что есть Бог. Они в этом вообще никак, ни капли не сомневаются. Они уверены, что есть Иисус Христос. Но это не меняет их сущность. Павел, когда проповедовал царю Агриппе, он говорил, веришь ли пророкам? Знаю, что веришь. Но это была чисто историческая вера. Он знал о том, что это было. Больше ничего не произошло в его сердце. Больше ничего не произошло с его разумом, с его жизнью. Другая вера, временная. Вы помните ту иллюстрацию, которую Бог приводит в притчу о четырех почвах? Та временная почва, та каменистая почва, на которую падает семя, быстро дает всходы, и как только приходит зной и солнце, оно засыхает. Но это он показывает то, что есть временная вера у людей. Вот почему нам нужно сохранить веру до конца. Чудотворная вера, вспомните, когда люди долгое время ходили за Христом, пока Он их кормил. Как только это прекратилось, большинство, как только они вообще перестали понимать Его, как только Он стал говорить странные вещи, они и быстренько ушли от Него. Все те люди, которые не дошли до конца со Христом, все те, кто не возложили на Него все свои трудности, все свое бремя, и не дошли до конца, они не будут оправданы. Почему же Бог увещевает нас сохранить веру твердо до конца? Еще раз. Отступничество, друзья мои, не ведет к потере спасения, а указывает на его отсутствие. Это предупреждение нами с вами не может быть нам с вами проигнорировано. И мы не отнимаем ни у кого спасения, когда говорим, этот человек отлучен. Мы просто констатируем факт. Мы принимаем решение, что да, человек покинул нас, и мы отлучаем его от церкви. Еще одно замечание по поводу перед проповедью. Связь, какая связь между поклонением и верностью. Сам автор в этом отрывке ссылается на 94-й псалом. Я хотел бы, чтобы вы его открыли, мы вместе с вами его прочитали сейчас. Именно верность и поклонение, эти вещи идут очень рядом друг с другом. Если мы не верны ему, очень большой жирный вопрос к тому, чтобы мы вообще ему поклоняемся. 94-й псалом. Давайте мы прочитаем весь его. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали голоса Его, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Автор цитирует 94-й псалом. Псалом, который говорит о том, что поклонение идет ноговом или рука об руку вместе с верностью Богу. Невозможно поклоняться Ему. Он предлагает людям, придите, поклонимся нашему Творцу. О, если бы вы услышали голоса Его. О, если бы вы сохранили твердость свою веру бы. 40 лет этот народ, который он, автор приводит пример 40-летнего Израиля, когда он 40 лет гулял по пустыне. Они были недовольны всегда им. Всегда они искушали его, испытывали его. Для многих христиан это должно быть предупреждение и должно заставить нас быть бдительными, должно заставить нас держаться и не отступать от Христа, возлагать на Него свои надежды. Итак, давайте посмотрим на 6 симптомов каменного сердца или 6 симптомов отступнического сердца. Или как увидеть, что наша вера не тверда и что мы готовы отступить от нашего живого Бога. Первое, друзья мои, это ропот на Бога, 7-8 стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне?» Ропот, друзья мои, он показывает внутреннюю нашу составляющую. 17 глава Исхода, 7 стих. «И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет?» Они говорили, они видели то, что сотворил буквально некоторое время назад Бог в Египте. Те казни они видели, те благословения, когда защитил он их, они видели. Но уже здесь они говорят, как только им захотелось воды, они говорят, есть ли Господь среди нас? Если взглянуть вообще на всю эту жизнь израильского народа, вот этого 40-летней жизни, мы увидим, что они постоянно роптали. Они начали роптать уже тогда, когда Моисей начал их спасать. Ну, скажем, Бог через Моисея начал их спасать. Когда он приходил к фараону, и фараон усилил их работу, они уже начали тогда роптать на Бога. Как только у них возникали первые трудности, после того, как они перешли Черное море, как только они увидели, как Бог потопил в этом море целую армию египтян, как только они встретили первые трудности в своей жизни, как только они добрались до земли обетованной, они возроптали, они испугались. Они не хотели идти за Господом. Они сказали, не пойдем, там слишком большие и сильные люди. Вы помните, когда соглядатые сходили и вернулись, только 2 человека сказали, мы пойдем туда. Все остальные сказали, нет, не пойдем. 40 дней они там были. И по числу дней они гуляли после этого 40 лет по пустыне. Не очень-то уж большая территория, на самом деле, там, где они гуляли. Но Бог их просто не пустил туда. И попытка их пойти в землю обетованную и захватить, сказать, нет, мы пойдем, не увенчалась успехом. Как раз ропот – это огорчение, это отчаяние, это бунт. В переводе с еврейского – это конфликт или восстание. Ропот показывает наше состояние ожесточенного нашего сердца. Он говорит, не ожесточите сердец ваших, что значит, не высушите их, не сделайте их твердыми, каменными. Внешне, друзья, мы часто, ропот, он выглядит ворчанием. Но именно это ворчание показывает то, что творится в нашем сердце. Надо смотреть нам всегда с вами на то положение, в котором мы находимся. Сегодня, знаете, как братья сказали, у нас не харизматическая церковь, слишком много болеющих и мало исцеляющихся. У нас много трудностей в жизни. И всегда у верующих будет много трудностей, несмотря ни на какие, может быть, белые дни. На этой земле у нас будет всегда много трудностей, друзья. Ропот – это первый индикатор к тому, что наше сердце начало отступать от нашего Господа. Ропот – это то же самое, что сказать, есть ли Господь среди нас или нет, видя, что Он уже сотворил с моим сердцем, видя, какое оно было до того, видя и понимая, что ждало меня, и как Бог избавил меня от этих грехов, и насколько сегодня я не раб этому греху, насколько сегодня вы не рабы этому греху, и ворчать, и показывать Ему, и говорить о том, что есть ли Бог среди нас, этот первый индикатор, который должен, как лакмусовая бумажка, должен показать нам, друзья мои, что-то не так. Мы должны в это время встрепенуться. Другие, может быть, наоборот, должны сказать, оп, что-то я далеко начинаю уходить от моего Господа. Следующий симптом, который я хотел бы, или который показывает нам Писание, это провоцирование Бога. 9 стих. И вместе с вами с 7 прочитаем. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. И вот 9 стих. «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Слово «испытывали» как раз показывает о том, что они пробовали Его, они исследовали Бога, они исследовали и хотели признать годным Его или утвердить то, что Он сделает для них. Именно это слово несет эту нагрузку. Посмотрите, как дети, например, испытывают своих родителей. Он приходит к тебе и требует чего-то. И если ты говоришь первый раз «нет», он начинает топать ногами. А говоришь «еще нет», он еще дальше. В конечном итоге, да ладно, хорошо, лишь бы только бы он молчал. И конфетку там, все, что он хотел. Он испытал вас, он знает, где ваше слабое место. И так во многих вещах они поступают. Если вы будете тверды с ними до конца, очень интересную иллюстрацию тоже услышал по воспитанию детей. Когда папа остановил своего сына и сказал, подними, он бросил. Он говорит потом уже, конечно, зачем я это сделал, потому что это были гости, была неудобная ситуация. Но он уже, понимаете, он уже его остановил, говорит, все, подними до конца. И он говорит, все, я стоял до конца. И здесь уже кто кого? Проходит старший. Этот конючит, он ему проходит и шепотом говорит, подними, все равно ничего не получится. У него ничего не получится, потому что папа знал, что если он не будет тверд в данной ситуации, то испытание, которое ребенок делает ему, он узнает, что можно папу где взять за слабое место. Каким образом нужно надавить. И бывает так, что мама не поддается, к папе бежит, или наоборот, папа не поддается, к маме бежит. Они очень хитрые, они испытывают нас. Друзья мои, мы как дети, мы испытываем нашего Бога. Мы провоцируем Его. Они видели 40 лет. Они видели 40 лет, каждый раз они требовали чего-то от Него. Они видели дела Его 40 лет. Явно. Обувь не ветшала. Представляете, в той обуви это была не Адидас. Они ходили, она 40 лет по тем колючкам, которые там были, она не ветшала. Одежда не изнашивалась. Они пили воду. Когда они хотели, они требовали от него, он давал им мясо. И они видели все это. Они видели ту победу, которую совершил Господь в Египте. И все равно они испытывали его. Все равно они хотели получить что-то от него для того, чтобы утвердить, да, мы согласны. Мы не хотели одобрить его поступок. Вот эта фраза, которая в Исходе написана в 17 главе, в 7 стихе. «И нарек место тому имя Масса и Мерива». Смотрите, он говорит, «по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет опять». Испытывали это слово означает как раз тоже проверку, в результате чего должно было появиться благо для них. Они видели, как дети, дела Божии, и поступали так, как им хотелось. Каждая их выходка, это была провокация Богу, перед Богом, или вернее, это была провокация Бога. Они говорили, они требовали и требовали от них, покажи, что ты есть. Они требовали у Бога, покажи, что ты есть на самом деле, зная, что Он есть в их жизни. Если вы живете, друзья мои, с мыслью и со словами, Господи, докажи, что ты есть, сотворив то и то, такое-то дело в моей жизни. Друзья мои, это следующий индикатор того, что мы находимся с вами на опасном пути. Тому, что наше сердце готово уклониться от твердой веры и не дойти никогда до конца. Или же к тому, что как раз-таки нам нужно вернуться обратно. Если мы хотим немножко еще глубже понять, давайте взглянем на следующий симптом. Это заблуждение относительно Божьего замысла. 10-11 стих. «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Каменное сердце, недовольное Богом, только и требует от него благ для себя, и при этом постоянно ошибается в Божьем замысле. Вот резюме Божье. Поэтому я вознегодовал на этот род. Поэтому я сказал, что они не войдут в покой мой. Это результат, наше отступническое сердце приводит к тому, что Бог негодует и возмущается. Он обременен нами. Они непрестанно заблуждаются сердцем, он говорит. Заблуждаются, что значит, они сбиваются с пути. Они где-то бродят. Как в том пути, когда я собирался ехать, как только мы свернули не туда, мы начали петлять. Мы тут же заблудились, то направо, то налево, и не поймешь, как вернуться. Еще и непонятно было, как вернуться обратно. И эти люди блуждают, не понимая Божьего замысла. Они сбились с пути. Причем это делают, он написано, непрестанно. Они делают это постоянно. В чем ошибался израильский народ относительно Божьего замысла? Они видели руку Божью, они видели, что Он спасает их, но при этом говорили, неужели, Моисей, помните, неужели ты вывел нас отсюда для того, чтобы здесь умертвить? Ты вывел нас из Египта, чтобы здесь нас умертвить? Они до сих пор сомневались в Божьей доброте. Они до сих пор сомневались в Божьем благонамерении к ним. Вы знаете, их не волновало спасение, которое бы прославляло бы Господа. Их волновало спасение, которое бы просто лично удовлетворяло бы их. Сегодня посмотрите, как часто люди ошибаются. Все для них. Эта фраза, она очень сегодня актуальна. Все для нас. Все, что не происходит в нашей жизни, оно должно быть все для меня. Если мне что-то неугодно или не по-моему, я отворачиваюсь от этого. Даже к Богу приходя, люди говорят, Бог для меня. Мы поклоняем, или люди поклоняются, чтобы получить от Него благо. Не чтобы Его прославить в конечном итоге, не чтобы Ему принести славу. Чтобы получить от Него, взять и оставить Господа. Вы знаете, люди ошибаются, говоря, что все им должны. Очень часто, посмотрите в мире. И очень часто это мы приносим с собой в церковь. Что Бог нам обязан. Мы очень часто слишком мутно видим конец нашей истории. Слишком плохо мы понимаем о том, что будет на небесах. Слишком слабо мы видим ту славу Христову, которую будем лицезреть в вечность там. Вы знаете, мы в любом случае с вами потребители. Люди в любом случае с вами, мы в любом случае с вами потребители. Но неправильные потребители живут так, следующим образом, что Бог для нас, чтобы мне было так, как я хочу. А правильные потребители, благодать для нас, чтобы прославлялся Господь. Вот то, когда мы в любом случае Богу ничего не можем дать. Мы приходим к Нему все равно с пустыми руками. Но беря благодать от Него, друзья мои, мы прославляем нашего Небесного Отца. Он говорит нам в этом отрывке, смотрите, в 11 стихе, «Не познали они путей моих». Извините, в 10, конец 10 стиха. «Не познали они путей моих». Люди не знали, какими путями ходит Господь. Не в том смысле, где Бог приминает траву, когда идет по поляне. Но они не понимали о том, что за определенные вещи Бог будет их наказывать. Определенные вещи Богу нравятся, это не нравится. Бог хочет, чтобы мы поступали таким образом или таким. Понимаете, псалмопевец говорит, «Господи, открой мне пути Твои, чтобы хочу познать их, чтобы знать, как Ты ходишь, чтобы знать Твое сердце, чтобы самому быть таким же». Люди очень часто, не познавая Божьих путей, с легкостью относятся к греху, потому что думают, что и Бог так с легкостью к нему относится. Люди слишком с легкостью относятся к жертве Христа, потому что думают, да ерунда, что там, ну пришел, умер, он же знал, что воскреснет. Слишком часто мы думаем о том, что наше спасение слишком дешево. При этом за него заплачена огромная цена, за каждого, друзья. За каждого заплачена большая цена. Мы слишком часто сомневаемся или неправильно понимаем небеса, что это встреча наша со Христом. Друзья мои, есть ли в вашей жизни что-то дороже, чем Христос? Если что-то начинает заменять его в вашем сердце, друзья, это еще один индикатор того, что наше сердце становится каменным. Это симптом тому, чтобы немножко встрепенуться. Давайте посмотрим еще на один симптом, это 12 стих. Это лукавство пред Богом. Каждый должен сам себе дать оценку. Каждый сам должен заглянуть туда или попросить Господа, покажи мне мое сердце. Давайте прочитаем 12 стих. Он говорит, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Дословно, сердце злого неверия. Лукавое сердце, друзья мои, очень опасная вещь. Вспомните фарисеев, которые приступали к нему. И он говорит, искушали его. Что они просили? Покажи нам знамение с неба. И он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. Поутру, сегодня не насти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете. Род лукавый он их называет, или прелюбодейный. Знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка. И оставив их, отошел. Матфея 16 глава с 1-4 стих. Лукавые люди всегда требуют у Бога чуда. При этом в любом случае, на черное они скажут белое, а на белое они скажут черное. Их не убедить чудом. И это наше лукавое хитрое сердце, которое, когда получает от Бога, все равно будет оставаться недовольным. Когда, вспомните, эту историю, притчу, которую рассказывал он, о том, что пришел один властитель, призвал человека и сказал ему, заплати то, что должен мне. Он упросил его, и тот простил ему. Тогда он берет, идет, встречает товарища своего, и тот должен был ему намного-намного меньше. И он заставил его сесть в тюрьму до тех пор, пока тот не выплатит все. Тогда государь призывает, вспомните, вот цитата, тогда государь призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Вы знаете, злое сердце, это потребительское сердце, которое готово для себя упросить все, что ему нужно, но оно не готово прощать. Это сердце не готово жить с тем, что, как Христос жил. Оно не готово прощать других людей. Это хитрое, лукавое сердце. Это неверное сердце. Это слово неверное, оно происходит от слова верное. Это противоположность. Это неубежденное сердце. Это сердце, которое не доверяет нашему Господу. Но что делает наше злое сердце? Оно удаляет нас от Бога. Уже в 13 стихе он говорит, но наставляйте друг друга. то, что должно приблизить нас. Но лукавое сердце как раз-таки удаляется от Бога. Цель, друзья мои, цель, дабы вам не отступить от Бога живого, он говорит. Обольстившись грехом, это 13 стих. Вспомните, вот тоже хочу пример привести, сердце Тимофея. Когда Павел пишет ему 2 Тимофею, 1 глава, с 3 по 7 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которую прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она в тебе и в тебе. По сей причине напоминаю тебе, возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал он Бога Духа, нам Бога Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Он обращает его внимание на том, что у него была нелицемерная вера. В том, что он не говорил на белое, черное, на черное, красное. Его сердце внутри Тимофея было такое же, как и снаружи. Может быть, как молодой проповедник, может быть, как молодой служитель, он еще не понимал, может быть, как молодой верующий, он еще не все понимал. Но сердце внутри у него было таким же, как и снаружи. Оно не лицемерило пред Богом. Оно не было лукавым пред Ним. Если, друзья мои, наше сердце внутри не так же выглядит, как и снаружи, друзья мои, мы на опасном пути. Мы на пути, который уводит нас с твердой веры. Мы на пути, который ведет на ухабы. Давайте рассмотрим еще один симптом. Это пятый симптом, который будет звучать следующим образом. Отсутствие наставления в Божьем Слове. 13-15 стих. «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Посмотрите, что он говорит им. «Но наставляйте друг друга. Пусть ваше сердце не будет лукавым пред Богом, но наставляйте друг друга». Смотрите, способ наставления интересен. Друг друга через служение друг другу, через взаимопомощь друг другу. И когда мы понимаем о том, что служить друг другу должны не только пастор должен служить нам в пасторский день, в четверг, что друг друга мы можем наставлять, что друг друга мы можем утешать, друзья мои, что друг друга можем назидать. Посмотрите на время наставления. Каждый день, доколе можно говорить, он говорит. Регулярно. Возможно, это до смерти. Возможно, кого-то мы наставляем до самого последнего момента, пока человек не откажется и скажет, все равно ухожу. Сколько можно? Пока будут силы, буду говорить. Посмотрите на цель наставления. Он говорит, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Цель, друзья мои, сохранить веру. Сохранить твердую веру. Не стать врагом Богу, а продолжать быть Его поклонником. Посмотрите на причину наставления. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Соучастие в Его смерти и воскресении – вот причина нашего наставления. Потому что я спасенный человек. Потому что вы спасены, вы можете наставлять других. Потому что в вашей жизни и в вашем сердце Бог уже произвел перемену. И Он, и через этот труд вы можете нести дальше. Посмотрите на результат наставления. Доколе говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Друзья мои, результат – это святость в наших трудностях. Святость в наших трудностях. Очень часто мы встречаем их на своем пути. Очень часто мы встречаем их на своем пути. Но Он призывает нас не ожесточать свое сердце, когда они появляются у нас. Он призывает нас продолжать доверять Богу, открывать Ему свои руки, свое сердце, предстоять пред Ним. Но что происходит, если отсутствует наставление, друзья мои? Очень много примеров, когда мы видим, там, где слабое наставление, там слабые церкви, там шатающиеся всяким ветром учения, то в одну сторону, то в другую сторону. Их вера не тверда. Бывает, люди могут присутствовать на собрании. Друзья мои, сердце, разум их может отсутствовать. Это то же самое. Результат, друзья, это ожесточение и отвержение. И в нам в пример это 40-летняя история израильского народа. Нам очень важно, говоря о наставлении, тоже понимать то, что мы кушаем, что читаем, кого слушаем. Как говорит один брат, от плохой пищи может быть и понос. Если читать все подряд, друзья мои, начните читать, не рекомендую, конечно, но попробуйте, если вдруг начнете читать какую-нибудь чисто вот такую харизматическую литературу, которая за процветание будет. И у вас будет, больше ничего в вашей голове не будет. Друзья мои, начнется понос. Вас начнет колбасить. И все служители церкви, пастор, лидер группы, молитвенное собрание, все будут возиться с вами. Потому что вас нужно будет лечить, таблеточки давать. Если вы не подвержены влиянию наставления, друзья мои, Слова Божьего, если оно не влияет на ваше сердце, если оно просто залетает сюда и тут же уходит, и никаким образом не происходят перемены, друзья мои, это опасный путь становления того, чтобы уйти от Бога. Это опасный путь блуждания с 40-летнего. Еще один симптом, друзья мои, это непокорность Богу. Последний, 6. Это 16-19 стих. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». И сегодня все слушают, друзья мои. И сегодня все присутствующие, сегодня все слушают. Как и тогда. Все видели дело Божье. Все видели, что Бог сотворил в Египте. Все видели, как Он кормил их по пути, как Он их оберегал, защищал. Но не все, кто слушает сегодня, слышат. Не все те, кто вышли из Египта, добрались до земли обетованной. 40 лет они гуляли по пустыне до тех пор, пока целое поколение Бог не уложил в землю. Не все, кто слушают, слышат. Мы должны понимать наше сердце лукавое и хитрое, которое может слушать, но не слышать. И вот простой индикатор. Если в нашей жизни никаким образом это не преломляется, друзья мои, значит, мы не слышим. Значит, мы просто присутствуем телом здесь, больше ничего. Вы знаете, итогом может быть следующее. Мы опять будем голосовать на членском собрании за отлучение кого-нибудь. Я ни на кого не намекаю, не поймите меня неправильно. Но 17 стих говорит, на кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Кого отверг он? Те, которые отвергли его. Не очень хочется еще раз поднимать руку и говорить, да, я за то, чтобы отлучать человека. Когда я только уверовал, и на первом же членском собрании тоже кого-то отлучали. Я тоже воздержался, как и некоторые, потому что не понимал, и не знал этого человека, ни как он жил, ничего не понимал. Сегодня я многое вижу в людях. И Писание открывает это. И главное, против кого восстает Бог? Чьи кости Он кладет в пустыне? Кого отвергает Он? 18 стих Он говорит, непокорных. Непокорных. Непокорные – это те, кто от неверия переходит к действию. Непокорные – это те, кто от неверия переходит к действию. В результате, друзья мои, они выпросили у Бога мясо, но потеряли Христа. Потеряли эту славу. В заключение, хочу сказать, что Бог способен нас спасти, вернее, и не только спасти нас, друзья мои, но и провести этим путем веры до самого конца нашей жизни. Провести через все трудности, которые у нас встретятся на пути. Единственное, что нам нужно, друзья, доверять Ему. Нам нужно отдавать Ему свое сердце. Нам нужно жить, друзья мои, понимая, что все зависит от Него. Нам нужно прикладывать свои усилия к тому, чтобы бороться со грехом. Нам нужно идти за Ним твердой верой. Если вдруг вы увидели в своем сердце ропот, остановитесь, друзья мои. Подумайте, почему, что случилось с вашим сердцем? Куда оно начинает сворачивать? Ведь та цель, куда мы идем, друзья мои, очень приятно. Увидеть славу Христа, увидеть Христа, жить на небесах вместе с Ним, прославлять Его там. Если вдруг вы начали провоцировать Бога, говоря, докажи нам, что ты есть. Докажи мне, что ты есть. Вот у меня такая ситуация. Докажи мне, что ты есть. Друзья мои, мы на опасном пути. Он никому ничего доказывать не будет. Ему не нужны эти доказательства. Если мы до сих пор заблуждаемся относительно Его путей, если до сих пор мы не понимаем, что Он хочет от нас, а то, как нам жить, как поступать, как поклоняться. Если до сих пор нам уже 40 лет в вере, а мы до сих пор не понимаем. Если мы лукавим и хитрим пред Ним, если наше сердце внутри не такое же, как и снаружи, друзья мои, окружающим не видно. Окружающим не видно. Никто не может из вас увидеть мое сердце, так же, как и я не могу увидеть ваше. Но Бог пронизывает все. Если, друзья, у вас отсутствует наставление, если вы не читаете Писание, если вы не погружены в познание Его, если вы открываете Священное Писание только раз в неделю, в воскресенье. Услышал однажды одну иллюстрацию по этому поводу, что брат один, он после собрания берет Библию, он почитал ее здесь вместе со всеми, и на заднюю полочку машины ее, оп! В следующее воскресенье он оттуда ее раз достал и дальше пошел на собрание. Представляете, это вот все, что занимает в его сердце, в его жизни Божье Слово. Если вы непокорны, друзья мои, если вдруг ваше неверие или недоверие Богу стало проявляться уже в действиях, друзья мои, опасность. Должно замигать. Опасность. Опасность. Нам нужно вернуться назад. Нам нужно искать обратно этот путь. Как раз эти индикаторы должны показать лично нам, не кому-то другому, лично мне это должно показать, лично вам и для вас. Должно показать, что вы можете находиться на опасном пути. Не обязательно, друзья мои, я хочу сказать, что не обязательно, в ком есть тропот, это значит, что вы уже отступник. Нет. Но это маячок, который делает первый сигнал. Если начать идти по этому пути дальше, и не вернуться обратно на путь Божий, не обратно не вернуться на путь веры, Он уведет нас далеко. Однажды посетитель одного музея, он смотрел на картину распятия Христа, и она очень его поразила, она ему очень понравилась. И один из смотрителей, он говорит, нет, надо, говорит, сниже смотреть на эту картину. В конечном итоге он заставил этого посетителя встать на колени и таким образом смотреть на это распятие. Друзья мои, вот это правильный ракурс, когда мы живем, когда мы встречаем свои трудности, становимся на колени пред Господом и отдаем Его все в Его руки. Давайте помолимся.